Марта Таро. Галантный детектив. Эхо чужих грехов. Глава первая. Гибель любовников. Петербург. 15 июня 1811 года. Лукреция не закрывала шторы. Никогда. А если ходила голой, то так и липла к окнам. В этом упоении своей наготой была какая-то перчинка, грязноватый, будоражащий кровь душок. На взгляд Михаила Бельского забавная причуда лишь украшала его любовницу. Сказать по чести, внешность сеньоры Талли была далека от классических канонов. Откуда у чистокровной итальянки мог взяться вздернутый нос, а широкие скулы? Мощные формы и белейшая кожа скорее подошли бы немке или австриячке. С кем же успела пошалить веселая тосканская мамаша, прежде чем родила это чудное и порочное создание? Бог весть, но игра стоила свеч. В плотских утехах Лукреция не знала равных, что по отменной сноровке, что по редкостному аппетиту. Однако на сегодня хватит. Еще малость, и от всех этих изысков можно будет протянуть ноги, прикинул Михаил. Уже спокойно, без жара в крови, наблюдал он за своей подругой. Лукреция поднялась с кровати и прошлась до распахнутых окон эркера. Обнаженная женщина на фоне предрассветной северной столицы. Что может быть прекраснее? Граф залюбовался великолепной живой картиной. В пестроте неба смешались лилово-серые сгустки туч, а меж их краями расцвели все оттенки коралла. И эта немыслимая красота отразилась в воде. Светлый мрамор фасадов подкрасила алым, темнота под аркой моста сделалась таинственной, а черная тесьма решеток очертила гранит набережной. Белая ночь в Петербурге была упоительно прекрасна, но пышная роскошь женского тела затмевала ее. «Что за прелесть, моя Лукреция!» — с гордостью подумал Бельский. «Особенно сзади». Круглые и гладкие, как огромные бильярдные шары ягодицы, оказались самыми весомыми, во всех смыслах аргументами, привязавшими русского графа к ложу страстной итальянки. В свою очередь, сеньора Талли быстро оценила широту души нового поклонника. Большая квартира на набережной Мойке, изобилие нарядов и драгоценностей, и, конечно же, деньги. Причем без счета. Иногда Михаилу казалось, что он содержит половину Тосканы, и нужно хоть как-то пресечь это мотовство. Но все попытки вести себя строго кончались бурными ссорами и его вынужденным монашеством. Бельский быстро сдавался и вновь открывал кошелек. Из-за Лукреции он просадил все содержание за год вперед и уже наделал долгов. На очередную просьбу прислать денег родители Михаилу, конечно же, не отказали, но вместе с вожделенным золотом в столице появилась и мать. Сообщив, что пришло время озаботиться поиском достойных партий, она привезла в Петербург обеих дочерей, а теперь донимала и Михаила. Графиня прямо заявила сыну, что тот должен подать хороший пример сестрам и выбрать, наконец, спутницу жизни. «Нет уж, маменька, увольте. Ищите женихов девчонкам, а меня оставьте в покое», — заявил Михаил. Но не тут-то было. Мать принялась совать нос во все его дела, а деньги откровенно придерживала, спрашивая отчета в тратах. Правдоподобное объяснение, вроде покупки коня, она принимала не чаще раза в неделю. Положение сложилось, хуже некуда. Михаил заметался. Играть? Но ведь он до сих пор всегда проигрывал. Это могло только усугубить дело. Выхода не было. Оставалось лишь принять условия родителей. Приличный брак в обмен на финансовую свободу. Сразу после свадьбы отец обещал выделить Михаилу долю из имущества семьи. «Может, потянуть еще чуть-чуть?» Эта трусливая мысль приходила в голову по 100 раз на дню. Но, как говорится, перед смертью не надышишься. Остатки денег съела покупка выпрошенного Лукреции ожерелья. Граф приобрел эту рубиновую роскошь и уже вручил заветную коробочку любовнице. А теперь очень надеялся на ее благоволение. «Вернись ко мне, милая!» — крикнул Михаил. «Иду, мой лев!» — отозвалась Лукреция. Она покинула свой пост у распахнутых окон и вернулась в постель с двумя бокалами вина. И, отпив изрядный глоток из одного, второй протянула любовнику. «Подкрепи силы, они тебе еще понадобятся». «Боже, какая пошлятина!» Опять закрутилась прежняя шарманка. Итальянку волновали лишь страсть и деньги. Ни того, ни другого у Бельского уже не осталось. Раздражение поглотило остатки благодушия, и Михаил жестко заметил. «Сейчас не время для глупостей. Мне нужно с тобой поговорить». «В чем дело?» — насторожилась Лукреция. Она прекрасно понимала, что в своих требованиях давно перешла все мыслимые границы. Но на это у нее имелись веские причины. Итальянка влюбилась. И предметом ее страсти был отнюдь не граф Михаил. Зато Бельский не скупился, и ушлая женщина хотела побыстрее вытрясти из него все, что только можно. Она ведь не зря слонялась обнаженной у открытых окон. Мужчины сумели оценить ее красоту. Записочки с предложениями одно выгоднее другого уже не раз оставляли у ее дверей. И Лукреция даже выбрала себе на будущее новую дойную корову. Неужели время пришло? Итальянка вгляделась в глаза любовника и поняла, что дело обстоит именно так. «Родители хотят меня женить», — признался Бельский. «А как же наша любовь?» — тоном избалованного ребенка заныла Лукреция. «Для нас с тобой ничего не изменится». Главное было сказано, и женщина не устроила истерики. Мысленно поздравив себя, Михаил выпил вино, поставил бокал на столик у кровати и обнял свою пассию. «Ты будешь жить так, как привыкла. Я по-прежнему стану оплачивать твои счета, и, что особенно приятно, мое состояние увеличится». Граф ожидал вопросов, но их не последовало. Он с удивлением взглянул в лицо любовницы и поразился. Женщина крепко спала. «Ну вот и ответ на мои подозрения», — попенял он себе. «Дурак. Считал, что Лукреция хитрая и алчная сучка, а она засыпает сном ангела, когда речь идет о деньгах. Как же это оказалось приятно и трогательно!» Михаил прижался лбом к гладкому белому плечу и с облегчением вздохнул. «Все обойдется. Он справится с житейскими невзгодами, а счастлив будет здесь, в этой спальне, с глядящими в белую ночь незашторенными окнами». Сон закрыл ему веки, еще мгновение, и Бельский ускользнул в уютные объятия Морфея. Четверть часа спустя дверь спальни тихо приоткрылась. Кто-то долго стоял во тьме коридора, прислушиваясь к ровному дыханию любовников. Наконец визитер решился и шагнул в комнату. Широкий черный плащ с капюшоном делал фигуру вошедшего похожей на бесформенный кокон. Что же до лица, то его закрывала черная полумаска, выставляя на показ лишь маленький яркий рот и округлый подбородок. Человек в маске на цыпочках подошел к кровати, к той стороне, где спал граф. Незнакомец вгляделся в спокойное лицо Бельского. Тот улыбался во сне. «Так даже лучше», — подумал незваный гость. «Пусть бедолага умрет счастливым». Человек вынул из-под плаща длинный клинок. Один мощный удар, и кинжал по самую рукоять вошел в тело, словно в кусок масла. Бельский захрипел. Кровавая пена запузырилась на его губах, но веки даже не дрогнули. Желание убийцы исполнилось. Граф умер во сне. Теперь пришла очередь женщины. Преступник знал, что и она не проснется. Он сам позаботился о том, чтобы эти двое голубков сегодня спали крепко-крепко. Добавленный в вино порошок не подвел злоумышленника. Будь его воля, он оставил бы Лукрецию в живых, но против приказа был бессилен. Резким движением убийца выдернул нож из груди графа. Замарав белизну простыней, хлынула кровь. «Бить Лукрецию грязным ножом, как свинью на бойне. Она этого не заслужила». Злоумышленник склонился над спящей женщиной. Хотел пощадить ее и не мог. Не имел права. Он вытер лезвие кинжала о край простыни. Влажная сталь хищно блеснула. Убийца поднял кинжал, и тут глаза женщины открылись. Оторопев, преступник замер, и этого мгновения хватило, чтобы Лукреция узнала его. «Ты!» — закричала она, и, поняв, что все кончено, завизжала. Злоумышленник нанес удар. Крик оборвался. 3 минут хватило, чтобы достать из тайников драгоценности и деньги, а потом обшарить карманы графа. Выйдя через гардеробную, убийца исчез в дверях черного хода. Ему повезло. Он разминулся с кухаркой и горничной. Те, боязливо толкая друг друга, продвигались по коридору к спальне. Преступник задержался под распахнутыми окнами, и когда оттуда донеслись отчаянные вопли служанок, понял, что интрига закрутилась. Пора было уносить ноги, что он и сделал. Черной бабочкой слетела на розовеющую воду сброшенная полумаска и, подхваченная течением, уплыла под свинцовую тень моста.